Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Бывший спецназовец Одинцов и историк Мунин приезжают на Ладогу в дом армейского друга Одинцова в Араксе. Мунин рассказывает Одинцову про появление в российской символике льва и единорога. Одинцов и Мунин внимательно обследуют дом Варакса в надежде найти что-то необычное, на что намекал Варакса. Мунин находит альбом с вырезками из газеты «Комсомольская правда» со статьями о международном молодежном археологическом лагере. В тех местах археологи работали на раскопках древней крепости. В доме Вараксы много книг и географических карт с пометками, сделанными самим Вараксой, а также таблиц с историческими событиями. Среди книг Мунин выделяет книгу Грэма Хэнкока «Ковчег Завета» и сочинение Вольфрама фон Эшенбаха под названием «Парсифаль». Кроме того, Одинцов находит открытку, испещренную множеством цифр. Он пытается разгадать тайну шифра.
Читает Владимир Левашов.
Глава 27. Самурайский след. Под утро у Салтаханова накопился кое-какой материал, с которым стоило ознакомить Псурцева. По команде генерала Салтаханову отвели маленький кабинет в особняке Академии. Здесь он провел стремительные совещания среди академиков, отряженных в его распоряжение. Не посвящая никого в детали и не сообщая истинных целей расследования, Салтаханов поставил задачу, что надо искать. Постепенно к нему стали стекаться справки. Раз уж Псурцев сам велел безотлагательно сообщать о любой интересной информации, и раз уж записал Салтаханова в виноватые, лучше было продемонстрировать служебное рвение, не дожидаясь начала рабочего дня. Вдобавок сохранялось впечатление, что генерал знает намного больше, чем рассказывает. А значит, он может обнаружить в россыпи сведения о своих коллегах по КУОС то, чего со стороны не увидать. Псурцеву напряжение последних суток тоже давалось непросто. Красные глаза, тяжелый взгляд. Седьмой десяток не шутка. При этом Салтаханов отметил, что генерал идеально выбрит и рубашка накрахмалена до хруста. Интересно, сколько раз в день он ее меняет. «С чем пожаловал?» – спросил Псурцев, усаживаясь за стол для переговоров. «Ребята мои помогают?»
«Очень», — признался Салтаханов. «Большое спасибо. Вон сколько уже насобирали».
Он сел напротив генерала и положил перед собой стопку документов. «Что касается сети автомастерских Вараксы», — Салтаханов двинул через стол несколько страниц под скрепкой, «здесь регистрационные данные компании, банковские реквизиты, перечень объектов, годовой баланс и так далее. Но интересно не это. Мы думали, что сеть называется «Цифрами 47», потому что так на автомобильных номерных знаках обозначается Ленинградская область, 47-й регион России.
«А на самом деле?» – спросил Псурцев.
«На самом деле это название по древней легенде про 47 самураев, которые остались верными погибшему господину», и Псурцев перебил.
«Если господин погиб, самурай становится ронином, вассалом без хозяина. Легенда не такая уж древняя, она ровесница Петербурга, по-моему, ей лет 300 всего».
«Так вы знали?» – расстроился Салтаханов. «Хотя вроде кино какое-то было».
«Про автосервис не знал, а про великих воинов нам без всякого кино знать полагается. 47 ронинов – это хрестоматийная история. На все времена пример настоящей доблести и выполнения задачи любой ценой».
Псурцев заглянул в документы, которые передал Салтаханов, и пробежал глазами текст, восстанавливая в памяти детали. «Каждый год в третьем месяце император Японии направлял из столичного Киото послов к сёгуну, военному правителю в городе Эдо. На этот раз их должен был торжественно встречать местный феодал Наганори, которого не любил церемонимейстер Йосинака. Вместо наставлений по поводу встречи он публично высмеял Наганори. Тот оскорбился и рубанул Йосинаку мечом. Рана оказалась не смертельной, но за обнажение оружия во дворце полагалось умереть. Уже вечером того же дня
Гонцы сообщили самураям на Ганоре, что их господин совершил сеппуку, распоров себе живот, клан расформирован и владения конфискованы. Самураи без господина стали ронинами. Они разъехались кто куда. Связь поддерживали только через предводителя, но через год стали перебираться обратно в Эдо и селиться неподалеку от дворца Йосинаки. Держали лавочки под вымышленными именами, вели жизнь обычных горожан. А на самом деле следили за дворцом, который охраняло целое войско, и составляли план штурма. Еще через год в предрассветной мгле 47 ронинов захватили дворец, нашли Йосинаку, который спрятался в угольной кладовой, и отрубили ему голову, отомстив за своего господина. О ронинах, которые остались верны кодексу чести самурая, исполнили священный долг и совершили сеппуку, рассказал театр Кабуки в спектакле «Атака братьев Сорро на исходе ночи». Постановку запретили после двух представлений, но история уже разнеслась по Японии и стала легендой.
«Ишь, ты глубоко копнул!» Псурцев отложил листы с текстом и улыбнулся воспоминаниям. «Да, нас так учили. Я смотрю, ты тоже стал историей увлекаться. Ладно, что еще?»
«Названием дело не ограничилось», — сказал Салтаханов. «В автосервисе Варакса собрал бывших сослуживцев. Видимо, не только из КОС, но многих еще надо проверить. Вы были правы, после развала Советского Союза и расформирования КОС многие офицеры хорошо законспирировались. Некоторые открыли свое дело, как ронины. Я вычислил узбекский ресторан, в который возили американку для встречи с Муниным. Его владелец раньше служил в мусульманском батальоне, который штурмовал дворец Амина в Кабуле».
«Музбат? Верно было такое. Видишь, стоило начать в правильном направлении. Кому звонил Варакса, выяснил?»
«Пока нет. Я составил общий список. Надо разобраться с ближним кругом и с участниками событий в Эфиопии. Думаю, в несколько дней управимся. Опросим тех, кто поблизости, наведем справки по каждому. Я уже дал поручение. Вот здесь у меня большинство». Салтаханов похлопал ладонью по стопке документов. «Несколько человек отпадают, потому что живут за границей или в других городах. Вряд ли Варакса стал бы обсуждать с ними срочную рыбалку. С людьми на станции он мог переговорить лично, а не по телефону. Их я тоже пока исключил. Сотрудников остальных станций проверим. Ну и еще сбору по сосенке те, кто не работает у Вараксы. В нашей академии троих нашли, плюс несколько пенсионеров». Он передал генералу листки с таблицей и пояснил. «Здесь общая сводка, я еще не разбирался с каждым. Просто попросил разнести по отдельности, кто где. Сколько на каждой станции, сколько в других местах».
«Знай и люби свой город».
Псурцев поднял воспаленные глаза от таблицы.
«Знай и люби, Салтаханов, ты же такие вещи на раз должен сечь. Вот же написано: Русский музей».
Листки полетели обратно. Салтаханов стушевался. «Ну да, там кто-то работает в охране Русского музея».
«Не кто-то, а тот, кто нам нужен», — гаркнул генерал. «Ты сколько лет в Петербурге живешь, чудо с гор? Михайловский замок давным-давно часть Русского музея, и там работает Мунин. Ты мгновенно должен был стойку сделать. Где данные на этого охранника? Быстро!»
Пунцовый Салтаханов уже перебирал документы. «Сейчас, сейчас, вот!» Он отыскал нужный листок. «Одинцов! Ё-моё!»
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM.
Севастополь 107.7 FM, Калининград 107.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Псурцев выхватил у Салтаханова справку и скомандовал: «По всем остальным работаете в обычном режиме, а про этого Одинцова срочно все мне на стол. Погоди, он замначальника службы безопасности?» «Да», — убито признался Салтаханов. «Это я у него про Мунина выяснял. Он мне потом еще данные в бюро привез».
«Салтаханов, а Салтаханов!» После долгого выразительного взгляда вкрадчиво сказал Псурцев. «Ты вообще за кого? За нас или за них? Я-то думаю, как эти ребята ухитряются нас обставлять снова и снова. А ты, оказывается, палишься на каждом шагу. Инсайд противнику сливаешь».
«Товарищ генерал, откуда я мог знать?»
«Устроим разбор полетов и выясним, откуда», — мрачно пообещал Псурцев. «Сейчас время дорого. Значит так, все силы на разработку Одинцова. Установите адрес и номер машины. В адрес вышлешь людей. Задача — просто наблюдать, ничего не предпринимать. 200-е нам больше не нужны. Он мог взять чужую тачку, проверь на станциях в Араксе. И угоны тоже проверь, это вариант».
Псурцев встал, Салтаханов тоже поспешил вскочить.
«Искать по городу и за городом. После звонка он должен был тут же куда-то сорваться», — продолжал генерал. «Вокзалы, аэропорт, само собой. Нева подаль дом, но в заливе суда с ледоколами ходят время от времени. Тоже не пропусти. Грузовые, пассажирские, любые. Одинцов наверняка таскает за собой Мунина. Его бросать нельзя. Поэтому ищите двоих. Усиленная группа захвата будет наготове. Ты же Одинцова хорошо разглядел? Опиши в подробностях, сделай фоторобот и раздай, чтобы у каждого был на руках. Докладывать мне постоянно, понял? Постоянно! О каждом движении. И последнее», — добавил Псурцев, когда Салтаханов уже сгреб документы со стола и направился к двери. «Если с головы Одинцова или Мунина, или кто еще с ними будет, упадет хоть один волосок, в общем, я тебе не завидую. А ты очень позавидуешь в Араксе. Свободен».
Глава 28. Кот в Араксе.
Мунин спал. Одинцов заглянул в спальню-склад, поправил на историке сползшее одеяло и вернулся в кабинет. Мунин аккуратным почерком переписал авторов и названия книг, отложенных в Араксе. Таблицу он тоже систематизировал. Вдвоем с Одинцовым они упаковали книги в стопки, перевязав крест-накрест подысканной на складе бечевкой, и сложили возле дверей. Одинцову картина напомнила переезды школьных времен. У детдомовского Мунина таких ассоциаций не было.
«Теперь будут», — пообещал Одинцов.
Он укрепился в намерении опекать парня и дальше. «Правильно», — сказал Мунин, — «когда-то ведь это закончится». Когда и чем, Одинцов не знал, но рано или поздно. И тогда они с Муниным обязательно съездят на рыбалку, как предлагал Варакса. Наверное, на зимнюю уже не успеть, да и ладно. Впереди весна, лето, осень и следующая зима. И вообще целая жизнь, так что рыбалка – это только начало. Дело за немногим. Если Варакса так уверенно говорил про торг с Псурцевым и про что-то такое, на что можно выменять у академиков свою свободу, значит, он твердо это знал. Теперь надо самостоятельно найти предмет торговли или хотя бы догадаться, о чем была речь.
потому что абракадабра из цифр, которую Одинцов обнаружил на обороте открытки с совой, развеяло последние сомнения в гибели Вараксы.
«Это что, шифровка?» – спросил Мунин, глядя, как Одинцов делает какие-то выписки на листе бумаги, заглядывая то в книгу, взятую со стеллажа, то через отыскавшуюся-таки у Вараксы лупу в разворот открытки.
«Да, это была шифровка с банальнейшим началом. Привет, майор, если ты это читаешь, значит...»
Варакса попрощался окончательно. Одинцов представил, как тот сидит, может быть, в этом самом кресле и пишет, что его больше нет. Сидит живой, но уже чувствует смерть, которая где-то рядом. Когда он это написал? Неделю назад? Месяц? Год? Больше? И, зная, какую тайну хранит сова над рабочим столом, продолжал приезжать сюда, встречаться с Одинцовым, шутить, выпивать, петь про гречиху и папуаса, ловить рыбу. Наверняка была у продвинутого Варакса компьютерная программа, при помощи которой он зашифровал свое послание, а потом отправил на принтер. Одинцову же пришлось расшифровывать текст вручную, букву за буквой. На белом листе постепенно складывалось то главное, ради чего они с Муниным сюда приехали. Одинцов убеждался в этом чем дальше, тем больше. Вряд ли Варак сожалел будущего дешифровщика. Скорее, экономил место и не желал впадать в лирику, поэтому писал рубленными фразами. Каждая фраза содержала основной тезис – то, что Одинцову следовало знать, и краткий комментарий в несколько слов. Вполне в стиле Вараксы. Кому надо, тот поймет главное и додумает остальное.
«Как вы это делаете?» – спросил любопытный Мунин, когда Одинцов сделал перерыв и массировал усталые глаза.
«Никогда такого не видел, только в кино».
«Ну, хоть чем-то я могу еще тебя удивить», – усмехнулся Одинцов. «У любого шифра есть код, который превращает текст в набор цифр и обратно. А есть ключ к этому коду?»
«Тогда понятно», – разочарованно протянул Мунин. «Просто подставляете буквы вместо цифр, типа, если А – единица, то Б – двойка, В – тройка и так далее по алфавиту. Я-то думал...»
Одинцов ладонью припечатал к столу листок, выпавший из открытки, и двинул его к Мунину. «Вот ключ». «В открытке шифровка. Самый умный? Читай».
«Ну, я не специалист», — несколько смутился историк, взглянув на длинное число, которое записал на листке Варакса.
«А специалист прочтет в два счета, если ключ хранится вместе с шифровкой, вообще делать нечего».
«Ты про Энигму слышал что-нибудь?» — спросил Одинцов.
«Само собой», — Мунин даже обиделся. «Во время войны у немцев была такая шифровальная машинка суперхитрая. Англичане перехватывали сообщения, но прочесть так и не смогли. Код «Энигмы» раскололи всего несколько лет назад».
«Вот именно. Союзники провозились чуть ли не 70 лет, хотя заполучили машинку и разобрали ее механизм. То есть ключ оказался у них в руках. Что ж так долго-то? Ведь и компьютеры у них уже были. Не подскажешь?»
Историк промолчал, а Одинцов добыл из пачки сигарету и продолжил.
«С «Энигмой» все не так просто. Но это прошлый век, а сейчас есть штука еще более надежная. Называется асимметричный ход. Ключ к нему можно передавать по открытому каналу. Хоть в ту же шифровку включить, хоть на бумажке написать и положить на самое видное место. По-настоящему он становится ключом только для того, кто знает, как этот ключ сгенерирован. Для остальных это набор цифр и все. Обычно ключ – это результат вычисления какой-нибудь функции».
Одинцов на мгновение задумался.
«Например, экспоненты или логарифма. Ты ведь логарифмы в школе проходил? Ну, неважно. Функция может быть любая.
хоть y равно x квадрат. Дешифровщик заряжает это число, которое ключ, в свой компьютер и пытается нащупать функцию. А на самом деле никакой функции нет. И ключ получен перемножением двух простых чисел по 10 знаков каждое. Причем знают эти числа только автор шифровки и тот, кому она адресована. Понятно?
Не очень, признался Мунин, но звучит убедительно.
Еще бы.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!